Глава 19. Не отступая ни на шаг. Июнь 2051 года. «Сосчитайте от 10 до 1», — попросил анестезиолог. 10, — начала Мария. Яснила, что она явилась к порогу Франчески с полным чемоданом денег. Пока Мария шла вслед за матерью по коридору, чемодан распахнулся, и 100-долларовые купюры разлетелись точно конфетти, заполнив весь воздух. Франческа обернулась, луча здоровьем. Она ласково произнесла: «Не стоило, милая, но я понимаю, с собой их не унесешь». Мария рассмеялась: «С собой их не унесешь». В гостиной сидел отец, одетый как на свадьбу, хотя и не молодящийся. Он просиял и протянул руки к Марии. У него за спиной стояли его родители и родители Франчески. Приближаясь, Мария увидела с высоты толпящихся за дедами и бабками двоюродных и троюродных братьев, дядь, теть, прадедов и прабабок, двоюродных дедов. Ряд за рядом родственников и предков тянулись в глубину дома и все смеялись, болтали. Деньги вернули к жизни всех. Как могла она быть столь эгоистична, чтобы помыслить лишить их этого великого воссоединения? Мария пробиралась сквозь толпу, здоровая с людьми, о существовании которых даже не знала. Красивый темноглазый семиюродный брат целовал ей руку и нашептывал комплименты на звучном, но непонятном диалекте. Вдовы в вуалях и элегантных траурных платьях стояли рука об руку с возрожденными мужьями. Дети пробирались между ногами взрослых, горстями воруя сладости и на бегу запихивая их в рот. Нейроскопистка из клиники оказалась ее дальней родственницей. Мария приложила ладони чашечкой к ее уху и прокричала, чтобы перекрыть шум толпы: «Меня уже отсканировали? Моя копия запомнит все это?» Нейроскопистка объяснила, что сканирование захватывает лишь воспоминания, уже отложившиеся в виде изменений плотности синаптических связей, а мимолетная электрохимия этого сна будет утрачена навсегда. «Утрачена для всех, кто его не смотрел», — загадочно добавила она. Мария почувствовала, что просыпается. Испугавшись внезапно, что может оказаться копией, она силилась остаться в сновидении, словно могла протиснуться назад сквозь толпу, отмотать сюжет обратно и выйти через другие двери. Сновидение расплывалось и теряло правдоподобие. Мария ощущала тяжесть просыпающегося тела, ломоту в плечах, распухший язык. Мария открыла глаза. Она находилась в весело разукрашенной восстановительной палате клиники Ландау. Прежде чем усыпить, ее прокатили везде для осмотра глазами пациента, так что она точно знала, чего ожидать. И все-таки лишь через несколько секунд ощущение реальности сна поблекло. Отец мертв, бабки и деды мертвы. Не было великого соединения. И никогда не будет. Что касается копии, еще не было даже файла сканирования, только сырые томографические данные, которые не один час придется обрабатывать, чтобы получить анатомическую карту высокого разрешения. Мария могла изменить решение и не допустить попадания результатов в руки Даррема. Он заплатил клинике за сканирование, но если она откажется передать ему файл, он ничего не сможет поделать. Освещение в палате было мягкое. Вдоль стен выстроились оранжевые и синие цветы без запаха. Мария закрыла глаза. Если логические построения Даррема на что-то годны, сырые томографические данные могут, вероятно, обработать сами себя. Может оказаться, что у них есть сознание, как у любой копии, которую порубили на части и запустили в произвольном порядке. В завершении файла сканирования нет необходимости. Да и сканироваться-то незачем. Те же самые данные наверняка уже существуют, разбросанные по Вселенной. Будут они когда-нибудь или нет выхвачены из ее мозга и собраны, как ей представляется, в одно место. Собственно, если Даррем прав, и события, которые, по его мнению, произойдут в тенце Вселенной, смогут найти себя в пыли, значит, эти события и произойдут, несмотря ни на что. Может, вообще нет разницы, кто бы что ни делал в этом мире. И весь проект «Эдемский сад» лишний. Каждая перестановка пыли, способная осознать себя, воспринять себя как мыслящее «я», именно это и сделает. И все, чего она достигла бы, отказавшись от сканирования, это лишило бы Марию из другой перестановки, кажущейся общей истории с ее конкретной жизнью. А вместо нее эту роль сыграла бы третья женщина, из другого мира, другой перестановки. Мария открыла глаза. Она только что вспомнила, что нужно сделать сразу по пробуждении. Каждый сканер был запрограммирован распознать в реальном времени, до того, как начнется грандиозная работа по обработке данных, магниторезонансный спектр 4-5 специальных красителей, которые можно было использовать для ориентации и идентификации. Оператор сканера услужливо предложил ей маркер номер 3 и настроил сканер на слепоту именно к этому красителю. Она вытащила руки из-под простыни. На левой ладони еще можно было прочитать «Ты не копия». Послюнив палец, Мария принялась стирать ставшие ненужными слова. До квартиры в северном Сиднее Мария добралась около половины первого. На кухонном столе Дарема бок о бок стояли два терминала. В остальном все было таким же голым, как и в прошлый ее визит. Хотя с технической стороны в этом не было никакой необходимости, Мария настояла, чтобы они с Даремом находились физически в одном и том же месте во время того, что он называл запуском. Прогона первых мгновений ТНЦ Вселенной в виде программ на реальном компьютере. Того самого действия, которое якобы должно зародить независимую, самодостаточную Вселенную, начинающуюся там, где закончится версия, зависимая от техники реального мира. По крайней мере, так можно отслеживать, какие клавиши он нажимает и какие слова произносит, а не гадать, показывают ли ей то, что на самом деле происходит на этом уровне. Мария даже не представляла, от чего пытается защититься, но Дарем очень умный человек с кое-какими странными представлениями. И не было оснований для уверенности, что он полностью открыл ей содержание своего бреда. Его клиенты подтвердили часть истории, а у них имелись возможности проверить гораздо больше, чем могла бы Мария. Но все равно, Дарем и мог солгать о том, что на самом деле происходило у него в голове. Ей хотелось доверять Дарему, хотелось поверить, что она наконец докопалась до истины, но было трудно провести границу, за которой уже не могло быть ошибок. Казалось, они знакомы достаточно долго, чтобы ей можно было не опасаться всерьез за свою физическую безопасность. И все же оставалась возможность, что все, как она полагала, известное ей об этом человеке, снова окажется лишь итогом недопонимания. Подойди он сейчас к Марии, размахивая взятым с кухонной мойки разделочным ножом, и хладнокровно объяви, что намерен принести ее в жертву духу новой луны, она не имела бы права чувствовать себя преданной или хотя бы удивленной. Ведь нельзя жить на проценты с безумия и при этом считать, что тебе гарантированы обычные рамки цивилизованного поведения. Дарем во плоти составлял лишь половину проблемы. Когда программа, симулирующая клеточный ТНЦ-автомат, будет включена, по плану ни она, ни Дарем не должны вмешиваться. Любое вмешательство извне окажется нарушением правил автомата, фундаментальных законов новой вселенной, и превратит мероприятие в посмешище. Только копия Дарема, запущенная на симулируемых ТНЦ-компьютерах, может действовать гармонично с этими законами. Они всегда могут прервать проект, выдернуть пробки, но при всех прочих отношениях контролировать опыт будет копия. Конечно, с точки зрения Дарема, прерывание симуляции, если что-то пойдет не так, не предотвратит дальнейшее контролируемое расширение независимой вселенной. Зато может сохранить им достаточно непотраченного компьютерного времени для второй попытки. Стоит вселенной начать функционировать, и руки у нее будут связаны. Поэтому повлиять на то, что там произойдет или не произойдет, можно лишь через конфигурацию Эдемский сад, включающую все программы, которые в самом начале запустит ТНЦ-решетка. Часть программы внутреннего запуска Мария написала сама. Остальные написал или заказал Дарем. Но она лично все проверила. Она же встроила туда предохранитель. Ни одна копия, кроме копии Дарема, не будет запущена, пока ТНЦ-процессоры не решат математическое уравнение соответствующей сложности. По оценке Марии, всем компьютерным ресурсам реального мира вместе взятым не удалось бы решить эту задачу быстрее, чем за десятилетие. На такое далеко не хватило бы и 30 миллионов долларов, даже без накладных расходов. В глазах Дарема и его последователей помеха была небольшая. Непрерывно растущие ресурсы развивающейся ТНЦ-вселенной легко решат уравнение спустя неделю-другую после запуска. Но если такая вселенная не возникнет, и если тест не удастся обойти, вторая Мария де Лука или кто-либо иной ни в коем случае не появится. Она воспринимала это как гарантию, что не случится виртуальный Джонстаун. Только одинокий пророк возникнет на миг и исчезнет из бытия. Дарем заварил растворимый кофе. Мария оглядела спартанскую обстановку комнаты. «Знаете, — сказала она, — как-то слабовато. Нам бы тут 200 человек в наушниках да огромный экран на всю стену. Как в старину при запусках в НАСА». «Не беспокойтесь», — отозвался Дарем, чуть повысив голос, чтобы перекрыть бурление кипящей воды. «У нас уйдет больше вычислительных мощностей в секунду, чем потратила НАСА за всю программу «Аполлон». Вычислительные мощности. Вот о чем нужно побеспокоиться. Мария подключилась к ВАКС-обменнику. Цены чуть поднялись с тех пор, как она смотрела в прошлый раз, но того, чего Мария боялась, не было и в помине. Если операция «Бабочка» именно сегодня вздумает вновь объявиться на рынке, Эдемский сад окажется заморожен. Его придется отложить, пока кваксы не вернутся к обычной стоимости. Для Дарема и его последователей не составит ни малейшей разницы, даже если программа запуска окажется вышвырнута из сети на середине и завершится лишь дни или недели спустя. Реальное время не имеет значения. Мария могла оценить логику такого отношения, но ее саму при одной мысли о задержке, неожиданном промедлении, начинало тошнить от беспокойства. Все юристы, с которыми ей удалось проконсультироваться, ясно дали понять, что какие-то Кидарему едва ли грозит судебное преследование. Если же обвинения все-таки будут выдвинуты, суд, скорее всего, вынесет решение в их пользу. И даже если нет, апелляция почти наверняка окажется успешной. Тем не менее, каждый лишний день совместной работы с Даремом в качестве известной полиции сообщницы заставлял ее чувствовать себя все более уязвимой перед капризами властей. Когда Мария признала, что отбросила смехотворную идею работы под прикрытием, Хайден заговорила с ней ледяным тоном. Риск угодить под преследование едва ли исчезнет в момент завершения проекта, и все же облегчение будет значительным. Мария начала жалеть, что держала обещание не записывать клиентов Дарема, когда те заверяли ее, что участвуют всеми сознательно. Подлинники этих сообщений, которые она просматривала на общественных терминалах, может и не были равносильны показаниям живых людей. Но имея она их в запасе, сохраненными на чипе памяти, можно было бы чувствовать себя в большей безопасности. Вне зависимости от юридического статуса копий, Мария не могла представить, что ее станут преследовать за мошенничество, если можно продемонстрировать, что жертвы обмана точно знали, за что они платят. Дарем поставил кофе на стол перед Марией. Та промямлила спасибо, а он уселся рядом и спросил. «Никаких колебаний в последнюю минуту. Вы еще можете отказаться, если хотите». Она оторвала взгляд от экрана, на котором мерцала круговая диаграмма квакс-обменника. «Не искушайте». Можно подумать, что она стала бы всерьез рассматривать отказ от единственного шанса сканировать Франческу после всего, что сделано из всех тревог, из-за смехотворного микроскопического шанса, что искусственная вселенная в самом деле раскроется и обретет независимое существование. Терминал Дарема бибикнул. Мария бросила взгляд на экран. В конце сообщения горели слова. «Вызов первостепенной важности». Она отвела взгляд. К слову, о колебаниях в последнюю минуту. Дарем просмотрел сообщение. Риман передумал. Хочет участвовать. «Так скажите ему, что уже поздно», — раздраженно откликнулась Мария. «Скажите, что он опоздал на пароход». Говорила она несерьез. Насколько она знала финансовую сторону проекта, Дарем едва сводил концы с концами. Стоимость еще одного билета может полностью преобразить его состояние. «Расслабьтесь», — успокоил Дарем. «Чтобы его ввести, понадобится максимум полчаса. А его взнос даст гораздо больше простого расширения данных. Мы сможем немного продлить запуск». Мария замерла, усваивая эти слова. Затем переспросила. «Вы намерены вышвырнуть большую часть 2 миллионов ЭКЮ, чтобы продлить нечто такое?» Дарем улыбнулся. «Какое такое? Такое, что все равно сработает?» «Что, по-вашему, сработает?» «Чем дольше я буду видеть, как моя копия свидетельствует вселенную ТНЦ, тем мне будет спокойнее. Я ведь не знаю, что именно нужно, чтобы дать закрепиться правилам автомата. Еще 10 неопровержимых опытов – хорошо, 11 и еще лучше». Мария отодвинулась от стола и отошла от терминала. Дарем стучал по клавиатуре, сначала вызывая подпрограммы, которые пересчитывают конфигурацию Эдемский сад так, чтобы она включала нового пассажира с его багажом, а потом перечисляя нежданный подарочек от Римана прямиком на счет проекта в GSN. «Да что с вами такое?» – бросила Мария. 2 миллиона ЭКЮ – это больше 2 миллионов долларов. Вы бы могли жить на это весь остаток жизни». Дарем продолжал печатать, проводя документы Римана сквозь ряд юридических проверок. «Обойдусь». «Тогда отдали бы их на благотворительность». Дарем нахмурился, но терпеливо ответил. «Насколько я понимаю, Томас Риман ежегодно делает щедрые пожертвования на борьбу с голодом и на исследования по повышению урожайности. Эти деньги он решил потратить на место в моем убежище. И едва ли мое дело перенаправлять его средства на цели, которые вы или я посчитаем более достойными». Он бросил на Марию косой взгляд и добавил с насмешливой серьезностью. «Это называется мошенничеством, мисс Де Лука. За такое могут и в тюрьму посадить». Марию это не смутило. «Вы могли бы оставить кое-что для себя, для этой жизни, этого мира. Не думаю, чтобы ваши клиенты ожидали, что вы станете стараться даром». Дарем закончил работу с терминалом и повернулся к ней. «Не думаю, что вы это поймете. Для вас весь проект просто анекдот, и отлично. Но едва ли вы можете ждать, что я стану действовать на той же основе». Мария уже и не понимала, на что она, собственно, злится. На задержку запуска, непристойную растрату денег или просто на то, что Даррем сидит здесь и рассуждает, как всегда, абсолютно логично, с собственной точки зрения. Она заявила. Этот проект и есть анекдот. 300 миллионов человек живут в лагерях беженцев, а вы предлагаете убежище 16 миллиардам. От чего их нужно защищать? Не будет никакой революции против копий. Их никогда не выключат. Вы знаете не хуже меня, что они будут просто сидеть и богатеть ближайшие 10 тысяч лет.
Возможно.
Но тогда вы мошенник, разве нет? Даже если ваше убежище и правда появится, даже если ваша драгоценная теория подтвердится, что получат ваши сторонники? Вы отправили их клонов в одиночное заключение только и всего. С тем же успехом могли засунуть их в черный ящик на дне шахты.
Это не совсем верно, мягко возразил Даррем. Вы говорили, что копии проживут 10 тысяч лет. А как насчет 10 миллиардов, 100 миллиардов?
Мария нахмурилась. Ничто не может существовать так долго. Вы что, не слышали? Обнаружено достаточно темного вещества, чтобы обратить расширение Вселенной вспять меньше, чем за 40 миллиардов лет.
Вот именно. Эта Вселенная не будет существовать вечно.
Мария саркастически кивнула и попыталась ответить что-нибудь уничтожающее. Но слова застряли у нее в горле. Даррем безмятежно продолжал.
Вселенную ТНЦ не ожидает коллапс. Никогда. 100 миллиардов лет, 300 миллионов, неважно. Она всегда будет расширяться.
Энтропия, слабо начала Мария.
Не проблема. Собственно, расширяться – неподходящее слово. Вселенная ТНЦ прирастает, как кристалл, а не растягивается, словно воздушный шарик. Подумайте об этом. Расширение обычного пространства наращивает энтропию. Все становится более размазанным, неупорядоченным. Возникновение большого количества клеточных ТНЦ-автоматов просто дает вам больше пространства для данных, больше вычислительных мощностей, больше порядка. Обычное вещество, в конце концов, ждет распад. Но компьютеры созданы не из вещества. В правилах клеточных автоматов нет ничего, что помешало бы им существовать вечно.
Мария уже не была уверена в том, что она себе представляла раньше. Расселенная Даррема соткана из той же пыли, что и настоящая, значит, их ждет одна судьба? Она не особо обдумывала этот вопрос, потому что такой вывод не имел смысла. Перестановки происходят во времени, как и в пространстве. Вселенная Даррема может взять точку пространства-времени аккурат перед большим сжатием и поставить рядом с другой, существовавшей за 10 миллионов лет до нашей эры. И даже если общее количество пригодной к использованию пыли ограничено, нет причин, почему ее нельзя было бы использовать заново в разных комбинациях, снова и снова. Судьба ТНЦ-автомата должна иметь лишь собственный внутренний смысл, а у этой штуки нет причин когда-либо останавливаться.
Так вы пообещали этим людям бессмертие?
Конечно.
Буквальное бессмертие? Возможность пережить Вселенную?
Даррем изображал невинность, но при этом явно наслаждался ее потрясением. Именно таков смысл слова «бессмертие». Не умереть спустя очень долгое время. Просто не умереть и точка.
Мария прислонилась спиной к стене, сложив руки на груди и пытаясь отделаться от чувства, что этот разговор столь же нереален, как и все видения, пережитые Дарремом в Блэктаунской психиатрической клинике.
«Когда Франческа пройдет сканирование, устрою себе выходной», — подумала она. «Навещу Адена в Сеуле, если придется. Что угодно, лишь бы подальше от этого города и этого человека».
Вслух она сказала. Такие идеи обладают большой силой. Когда-нибудь вы нанесете ими кому-то серьезный вред.
Даррем выглядел уязвленным. «Я только пытался быть честным», — ответил он. «Знаю, сначала я вам солгал и сожалею об этом. Я не имел права так поступать. Но что мне было делать с правдой? Держать ее запертой у себя в голове? Спрятать от мира? Не дать никому шанса в нее поверить или хотя бы не поверить?»
Он уперся в Марию взглядом, спокойным и разумным, как всегда. Та отвела глаза.
«Когда я только вышел из больницы, — продолжал Даррем, — хотел все опубликовать. И даже пытался. Но ни один уважаемый человек не заинтересовался. А публикация в псевдонаучных журнальчиках означала бы признание, что все это ерунда. Что мне оставалось, кроме как искать помощи у частного капитала?»
«Понимаю, — согласилась Мария. — Забудьте. Вы сделали то, что считали необходимым, и я вас за это не виню».
Клишированные фразы едва не стали ей поперек горла. Но ей не удалось придумать ничего иного, чтобы заставить его заткнуться. Ее тошнило от напоминания, что идеи, которые для нее лишь средство, к которым она часов через 8 сможет навсегда повернуться спиной, а для этого человека – суть жизни.
Даррем смотрел на Марию просящим взглядом, словно и правда ждал от нее помощи.
«Если бы вы верили в то же, во что верю я, неужели стали бы сохранять все в тайне? прожили бы жизнь, притворяясь перед всем миром, что временно сходили с ума? Звуковой сигнал терминала избавил Марию от необходимости отвечать. Конфигурация «Эдемский сад» была заново обсчитана. Теперь то, что послужит их клеточному автомату аналогом большого взрыва, включало слепок Томаса Римана. Даррем развернулся на стуле к экрану и весело объявил. «Корабль дураков готов. Все на борт». Мария заняла место рядом с ним. Потянувшись, осторожно коснулась его плеча. Не оглядываясь на нее, Даррем поднял руку и ласково сжал ее ладонь, затем отпустил. По давней традиции клеточных автоматов, программа, которая положит начало ТНЦ Вселенной, называется «Фиат». Даррем нажал на клавишу, и на обоих экранах появились иконки в виде взрывающейся звезды. Он обернулся к Марии. «Честь предоставляется вам». Та хотела возразить, но решила, что спорить не о чем. Половину работы сделала она. Но это творение Даррема, кто бы не перерезал ленточку. Мария коснулась иконки, и та взорвалась, точно дешевая шутиха. Красные и зеленые светящиеся следы, разлетевшиеся по экрану звездочек, превратили его в подобие подушечек для булавок. «Ну и пошлость!» Даррем ухмыльнулся. «Я думал, вам понравится». Красочный фейерверк поблек, и вместо него появился мерцающий сине-белый кубик, изображающий вселенную ТНЦ. Эдемский сад состоял из миллиарда готовых процессоров, по 1000 вдоль каждого ребра куба. Но это точное описание уже устарело. Мария едва могла различить отдельные машинки, напоминающие крохотные кристаллики. Каждая искорка состояла из 60 миллионов клеток автомата, не считая памяти, протянувшейся еще в 3 измерения, на этой картинке не отображавшейся. Данные, загруженные в большую часть процессоров, измерялись терабайтами. Файлы сканирования, библиотеки, базы данных, зародыш планеты Ламберт, а также ее Солнца и 3 сестринских планет. Все это было собрано, если не на одном компьютере, ТНЦ-автомат, вероятно, был размазан по 15-20 компьютерным кластерам, то, по крайней мере, в единое логическое целое, единую структуру. Даррем уменьшил демонстрацию так, что сине-белое мерцание превратилось в череду стробоскопических вспышек, а затем в равномерное чередование красок. Внешние процессоры сооружали копии самих себя. Синий цвет на картинке изображал уже законченные работающие машины, белый – готовые наполовину. Каждый синий слой наращивал поверх себя белый, который вдруг синел, и все начиналось заново. Оболочка Вселенной появлялась на свет с инструкциями построить поверх себя еще один слой, точно такой же, включая копию тех же инструкций. А потом ждать дальнейших указаний, которые должны были поступить из центральной части. Даррем увеличил масштаб в 200 раз, еще замедлил скорость и сменил изображение, так что теперь оно показывало отдельные клетки автомата в виде символов с цветовой кодировкой. Процессоры из невыразительных синих и белых кубиков превратились в причудливые разноцветные трехмерные лабиринты, прямоугольные кружева, оживленные искорками света. В корчах самовоспроизводства каждый процессор на глазах выпускал сотни пар красно-зеленых проволочек арматуры, тянувшихся в окружающее пустое пространство, пока они не достигали одной и той же запрограммированной длины. После чего вдруг поворачивали на 180 градусов и начинали расти в противоположном направлении. Поблескивая причудливо движущимися бороздками, проволочки метались туда-сюда от поверхности материнского компьютера к невидимой границе и обратно, пока целиком не заполняли это пространство, словно какой-то странный электронный шелк, сам собой соткавшийся в плотный кокон. При большом увеличении проволочки превращались в длинные цепочки клеток со стрелочками на концах, частично раскрашенные в яркие оттенки, обозначающие активированное состояние. От стрелки к стрелке перемещались блестящие полоски. Чередующиеся темные и светлые участки представляли собой зашифрованные двоичным кодом схемы дочерних машин, извлеченные из центральной памяти. Темп еще замедлился, и процесс стало возможно рассмотреть в деталях. Всякий раз, как световой импульс достигал конца проволоки, прозрачный вакуум нулевого состояния трансформировался в зародыш клетки, обозначаемый невыразительным серым кубиком. Последующие данные сообщали новой клетке, чем она должна стать. Каждый импульс или отсутствие импульса переводили ее в чуть иное переходное состояние, приближая к требуемому итогу. Именно по этому принципу проволочки и росли из материнского компьютера, удлиняясь за счет того, что надстраивали себя на концах. Заполнив целиком объем, который будет занимать дочерняя машина, проволочки начинали укорачиваться, шаг за шагом проходя обратный путь и разматывая только что свитый кокон, а за собой оставляя именно то, что требовалось по схеме. и весь процесс выглядел гротескно неэффективным. На выращивание и втягивание проволочек уходило куда больше времени, чем на постройку самих клеточек дочерней машины. Но именно благодаря этому правила функционирования автомата оставались максимально простыми. «По-моему, все выглядит нормально», — заключил Даррем. «Продолжаем?»
«Конечно». Мария была зачарована, она забыла все свои заботы и самое себя. «Газуйте».
На любой скорости, при которой они могли отслеживать события уровня отдельных процессоров, не говоря уже об уровне клеток, ничего путного было не дождаться. Даррем вернул темп к доступному для них максимуму, и решетка вновь расплылась в неопределенное мельтешение. Напротив, следующая стадия должна была протекать мучительно медленно. Даррем приготовил кофе и бутерброды. При запуске копии с помощью системы компьютеров, которые сами представляли собой компьютерную симуляцию, суммарное замедление оказывалось 250-кратным, больше 4 минут реального времени на субъективную секунду. Вопрос о двухстороннем общении не стоял. Вселенная ТНЦ была герметичной, и никакие данные, которых не было в начальных условиях, не могли на нее повлиять. Но подсматривать за тем, что там происходит, они все-таки могли. Каждый час они будут видеть, чем занимается копия Даррема на протяжении очередных 14 секунд. Мария произвела выборочную проверку на других уровнях, начав с функционирования программ непосредственно в решетке ТНЦ. Машинный язык ТНЦ-компьютеров был столь же сложным и загадочным, как у любой гипотетической машины Тьюринга, шестимерной или иной. Однако он был достаточно прост, чтобы дать задание программе-метапрограммисту написать и тщательно реализовать в них симуляцию обычных современных компьютеров. Таким образом, процессорные кластеры в Токио, Далласе или Сеуле симулировали клеточный автомат, представляющий собой сетку странных нематериальных компьютеров, которые, в свою очередь, воспроизводили, если не физически, то логически, деятельность самих процессорных кластеров. В дальнейшем все происходило в точности, как на обычной машине, но гораздо медленнее. Мария жевала толстые ломти белого хлеба, проложенные сыром и листьями салата. Сегодня был вторник, середина дня. Большая часть окружающих квартир пустовала. Улица под окном оставалась безжизненной. Ближайшие офисные здания пустовали, если не считать незаконных жильцов, не показывавшихся на глаза. Там, где солнце просвечивало насквозь соседний дом, Мария различила сохнувшее белье на веревках, протянутых между клетушками рабочих мест. Даррем включил музыку, оперу 20 века под названием «Эйнштейн на пляже». Звуковых систем у него не было, он просто вызвал это произведение из библиотеки, закупленной для Эдемовского сада, и поставил на проигрывание через динамики терминала. Мария спросила, «Чем вы займетесь, когда это закончится?»
Даррем откликнулся без колебаний.
«Завершу всю серию из 50 экспериментов. Запущу развертывание планеты Ламберт. С недельку попраздную. Прогуляюсь по главной улице города перестановок. Дождусь, чтобы отключилось ваше хитрое блокирующее устройство. Разбужу своих пассажиров в их отдельных мирах и надеюсь, что некоторые из них захотят время от времени со мной разговаривать. Прочитаю, наконец, Достоевского. В оригинале».
«Очень забавно. Я же сказала вы, а не он.
Я предпочитаю думать о нас как о едином целом».
«Серьезно?»
Даррем пожал плечами. «А чем вы займетесь?»
Мария поставила на стол пустую тарелку и потянулась. «О, буду спать до полудня. Неделю. Валяться в постели и размышлять, как мне сообщить матери, что она теперь может позволить себе сканирование, и чтобы при этом не показалось, что я ей командую.
Бросьте эту идею.
Она умирает, просто сказала Мария. И она может спастись, никому не повредив. Не вырывая еду изо рта у следующего поколения, или почему уж там она считает сканирование преступлением. Вы что, правда думаете, будто она искренне не хочет остаться в живых? Или не захотела бы, если бы могла продумать все как следует, без чувства вины и морализаторской брехни, которыми нагрузило ее собственное поколение?
Даррем не желал принимать ничью сторону. Я с ней не знаком и не могу ответить на этот вопрос.
Она ребенок 90-х годов. Ей, наверное, воспитатели в детском саду рассказывали, что вершиной существования для нее было бы стать после смерти удобрением для дождевых лесов.
Мария задумалась над своими словами.
И вся красота в том, что она все равно может это сделать. Просканировать себя, а потом пропустить через мясорубку и разбросать то, что получится над Дейнтри.
Да вы больная.
«Скоро у меня будут деньги. Могу позволить себе пошутить».
Терминалы хором прозвенели. Первые 14 секунд внутренней жизни были готовы к просмотру. Мария ощутила, как только что проглоченная еда собирается в твердый комок, словно сжатый кулак у нее в желудке. Даррен велел программе приступать. Копия сидела в небольшом стилизованном зале управления, в окружении плавающих в воздухе окон интерфейсов. Одно из них демонстрировало изображение небольшого участка ТНЦ-решетки. Копия не могла наблюдать решетку с точки зрения Бога, как они недавно, потому что использованная ими программа могла функционировать лишь на уровне, находящемся вне искусственной вселенной. Внутри нее не существовало простого способа выяснить состояние любой отдельно взятой клетки автомата. Вместо этого был выбран небольшой участок центральной части решетки и окружен целой системой строительных и сенсорных проволочек, а те присоединены к специализированным процессорам. Даррен окрестил этот аппарат камерой. О происходящем в глубине камеры можно было судить косвенным образом на основании потока данных, поступающих по сенсорным проволочкам. Это было не так сложно, как вычислять, что произошло при столкновении пучков в ускорителе частиц на основании информации, зарегистрированной кольцом датчиков, но принцип был тот же самый. Цель аналогичная. Копии требовалось провести эксперименты для проверки базовых законов физики, правил ТЭЦ-автомата. А симулируемые современные компьютеры, обрабатывающие его виртуальное окружение, имели симулируемый контакт с камерой, как компьютеры реального мира подключались к датчикам реального ускорителя. «Готовлюсь провести первый эксперимент», — произнесла копия. Она ловко набрала на клавиатуре цепочку кодовых символов. Даррен все отрепетировал перед сканированием, наловчившись проводить каждый эксперимент ровно за 10 секунд. Но Мария все равно поразилась, что копии, внезапно пришедшие в себя и обнаружившие, что она сидит в зале управления, без всякой подготовки, не имея возможности привыкнуть к своей сущности и своей судьбе, хватило присутствия духа немедленно приступить к работе. Она представляла себе, как эта первая версия Даррена, пробудившаяся в компьютере, наконец понимает, что прошлые 23 раза ничем не напоминали реальный опыт, и в весьма конкретных выражениях сообщает об этом своему оригиналу. Однако, похоже, ни малейших шансов на скандал не было. Копия просто сидела и стучала по клавиатуре, словно от этого зависела ее жизнь. Проведение экспериментов было полностью автоматизировано. Проверка результатов тоже поддавалась автоматизации. Копия могла провести пару минут, сидя и глядя, как мигает зеленый экранчик, подтверждающий, что все именно так, как ожидалось, не беспокоясь о докучных деталях. Не существовало никакого набора ощущений, посредством которого копия могла бы доказать, что обитает в клеточном автомате, подчиненном всем правилам, каким должен был подчиняться. Все в конечном счете сводилось к бритве Оккама. Оставалось надеяться, что простейшее объяснение мигающему экранчику с подтверждением требуемых результатов в том и состоит, что эти результаты получены. Мария всматривалась в окно интерфейса на экране через плечо копии. Когда виртуальный Даррен набрал последнюю букву кода, сборка из клеток, сооруженная им в камере, сделалась нестабильной и принялась создавать новые клетки в окружающем вакууме, запустив каскад, пришедший в конце концов в столкновение с чувствительными проволочками. С толку сбивало то, что копия смотрела как симуляцию в ее внутреннем смысле того, что должно было происходить в камере, так и мгновение спустя реконструкцию реальных событий, основанную на информации датчиков. То и другое, по-видимому, соответствовало результатам симуляции, заложенных в память модели оригинальным Дарремом. Копия, явно придя в восторг, громко хлопнула в ладоши, бессвязно что-то взревела и начала: «Провожу вторую». У Марии голова закружилась от количества пронизываемых ими уровней реальности, но она твердо решила сохранять привычный, присыщенный брюзгливый вид. «Вы что, разбудили вас полным мозгом амфетаминов?» Даррен отозвался в том же тоне. «Нет, он ловит кайф от самого существования. Вам бы тоже, пожалуй, нравилось жить, будь у вас всей жизни две минуты». Они ждали, коротая время, за более-менее беспорядочными проверками программного хозяйства и выводя на экран все подряд, от нейронных схем в моделируемом мозге копии до статистики работоспособности ТНЦ-компьютеров. Сложная иерархия симуляций внутри симуляций интуитивно представлялась уязвимой. Каждый лишний уровень увеличивал в разы возможность катастрофы. Но если расклад и был похож на карточный домик, то на карточный домик симулированный, идеально уравновешенный во Вселенной, свободной от вибраций и сквозняков. Мария к своему удовлетворению убедилась, что архитектура каждого уровня безупречна, до тех пор, пока держится уровень, на который тот опирается. Чтобы все сооружение рассыпалось, требовался сбой в технике реального мира. А такое случалось редко, хотя невозможным не было. Они просмотрели вторую серию про копию за работой, потом сделали перерыв на кофе. Эйнштейн на пляже еще играл, гипнотизируя повторениями. Мария не могла расслабиться, взвинченная кофеином и нервной энергией. К ее облегчению все шло гладко. Ни проблем с программным обеспечением, ни операции «Бабочка», ни каких-либо признаков того, что одна из версий Даррема собирается подстроить ей гадость. Но в то же время было нечто глубоко тревожащее в том, что все-таки будет разворачиваться как по маслу в ближайшие 6 часов, а потом вдруг возьмет и кончится. Тогда у нее будут деньги на Франческу, и это оправдывает все. Однако абсолютная бесплодность всего, что они делали, каждый раз заново потрясала ее в перерывах между приступами беспокойства о всяких нелепицах, вроде того, нельзя ли было еще улучшить реакцию гидрофилы на обезвоживание. Даррем разрешил опубликовать всю работу по автоверсуму, так что это, по крайней мере, не было пустой тратой времени, и можно сколько угодно ее совершенствовать, прежде чем представить на суд скептиков. Но, как ни странно, Мария уже представляла собственное сожаление из-за того, что эти улучшения появятся слишком поздно, чтобы вставить их в настоящую планету Ламберт. Ту, которую они сейчас сливали в сточную трубу, стоившую многие миллионы долларов. «Какая жалость», — заметила она, — «что ни у кого из прототипов ваших пассажиров нет тел. Заплатив за все это, они заслужили находиться здесь и смотреть». Даррем согласился. «Некоторые из них могут находиться здесь духовно. Я им всем предоставил тот же доступ к видеосимуляции, какой есть у нас. А их аудиторы получат заверенный лог всего происходящего. Подтверждение, что они получили все, за что заплатили. Но вы правы, это не особое торжество. Вам стоило бы чокнуться рюмками и закусить вместе с остальными икрой». Мария оскорбленно рассмеялась. «С остальными? Я не из ваших жертв, лишь сообщница комбинатора, помните? И я здесь не за тем, чтобы торжествовать. Пришла удостовериться, что ваш двойник не разбудит меня, смухлевав с программным кодом». Даррема это позабавило. «Да зачем ему будить вас так рано? Думаете, он за 2 минуты успеет истрадаться от невыносимого одиночества?» «Понятия не имею, на что он способен и почему. В этом и проблема. Он такой же трехнутый, как вы». Даррем не ответил. Марии захотелось взять свои слова обратно. Какой смысл все время жалить его и насмехаться? Не думает же она, что сможет вернуть его с небес на землю. Это все гордыня. Она ни секунды не могла провести, не напоминая Даррему, что не соблазнилась его идеями. Пусть она компьютерный наркоман, свихнувшийся фанат искусственной жизни, зато твердо стоит на ногах в реальном мире. Да, на нее произвела впечатление развернутая им картина биосферы в автоверсуме. Пока она думала, что он понимает, все это никогда не сможет стать чем-то большим, чем мысленный эксперимент. И вся работа, которую он провел, создавая вселенную ТНЦ, оставалась изобретательной и талантливой. Сколь бы смысленной она ни была при этом. В некотором роде Марию даже восхищало упорное нежелание Даррема поддаться здравому смыслу и признать свои видения именно видениями. Просто ей нестерпимо было думать, что Даррем может питать хотя бы крошечную надежду, убедить ее принимать гипотезу пыли всерьез.
В 3:11 деньги кончились. Осталось только на то, чтобы оплатить итоговую зачистку. ТНЦ-автомат отключился между 2 тиктаками. Процессоры и память, в которых размещалась громадная симуляция, освободились для других пользователей. При этом память, как обычно, в целях безопасности была очищена до сплошных нулей. Вся сложнейшая структура растворилась за какие-то наносекунды. Ночь превратила окна квартиры в зеркала. В пустующих офисных башнях не виднелось ни огонька. Если незаконные жильцы там на чем-то и готовили себе ужин, то уже давно все погасили. Мария чувствовала себя отстраненно, плывущей куда-то во времени. Утренняя поездка на север по мосту через гавань при ярком солнечном свете казалась отдаленным воспоминанием. Грезой. Отдельные составляющие Эдемского сада еще хранились в долговременной памяти. Мария стерла файл со своим сканированием и тщательно проверила файлы отчетности, чтобы убедиться, что данные не считывались чаще, чем следовало. Числа совпадали. Полной гарантии это не давало, но все же успокаивало. Даррем стер все остальное. Записи программы подглядывателя сохранились, и они посмотрели последнюю короткую сценку с работающей копией, а потом полностью воспроизвели всю 2-минутную запись. Мария смотрела ее с растущим чувством стыда. Отдельные фрагменты почти не задевали, но если смотреть без перерыва, копия начинала походить на чокнутого предводителя секты,
направляющего набитый замороженными миллиардерами автобус к краю обрыва, наращивая скорость в полной эйфорической уверенности, что машина непременно взлетит, унося их всех в страну по ту сторону заката. Мария отчаянно цеплялась за свои рациональные объяснения. Личность копии обладала ограниченной самодеятельностью, отсюда и ее радостный уход. Когда запись оборвалась посреди очередного эксперимента, Даррен закрыл глаза и уронил голову. Он беззвучно плакал. Мария отвернулась. «Простите», — произнес Даррен, — «я вас смутил». Мария вновь обернулась к нему. Даррен улыбался и даже фыркнул. Ей хотелось обнять его. Порыв наполовину сестринский, наполовину сексуальный. Он был бледен и небрит, явно вымотан, но в глазах светилось больше жизни, чем когда-либо, словно осуществление навязчивой идеи настолько освободило его от прошлого, что теперь он смотрел на мир взглядом новорожденного младенца. «Шампанского?» – предложил Даррен. Мария постаралась укрепиться сердцем. По-прежнему нет никаких причин ему доверять. Она сказала: «Сначала проверю свой баланс в банке. Может, мне еще нечего праздновать». Даррен хихикнул, будто сама идея, что он может смошенничать, отдавала нелепицей. Мария, не обращая на него внимания, уселась за терминал. Обещанные 600 тысяч долларов лежали на депозите. Некоторое время она созерцала циферки на экране, оглушенная сознанием странной истины, что обозначенный ими простенький набор данных, освещенный наименованием богатства, способен выйти в живой, небезопасный, подверженный распаду мир и вернуться безмерно обогащенным, запечатлев все, что делало Франческу человеком. «Один бокал», — решилась Мария, — «я на велосипеде». Бутылку они прикончили. Даррен мерил шагами квартиру. Его гиперактивность усиливалась. 23 копии, 23 жизни. Только представьте, как себя сейчас должен чувствовать мой преемник. Теперь у него есть доказательства. Он знает, что был прав. Все, что есть у меня, это знание, что я дал ему шанс. Но даже этого слишком много, чтобы просто так вынести. Он снова заплакал, потом резко остановился. Обернулся и умоляюще посмотрел на Марию. Я сам сделал это с собой. И все равно это было безумие, мука. Думаете, я знал, когда начинал дело, сколько оно принесет боли и недопонимания? Думаете, знал, что оно со мной сотворит? Надо было послушаться Элизабет. А впрочем, здесь нет Элизабет. Я не живу. Думаете, я живу? Если копия не человек, что же тогда я? Стертый 23 раза. Мария старалась пропускать все это мимо себя. Она не могла почувствовать простого сострадания. Была слишком испорченной, замаранной, поэтому старалась не чувствовать ничего. Даррен следовал своей вере настойчиво и планомерно, не боясь зайти так далеко, как она может завести. Либо он теперь исцелится, либо будет готов к очередному курсу нанохирургии. Что бы она ни сделала, это не сыграет ни малейшей роли. Мария принялась объяснять себе, что, помогая Даррену с проектом, но не принимая ни на миг постулаты, на которых тот основан, она, возможно, способствовала его избавлению от иллюзий. Только дело было не в этом. Она все это делала ради денег. Ради Франчески. И ради себя. Чтобы избавиться от боли из-за смерти матери. Как эта женщина смеет даже думать об отказе? Копии, как и похороны, делаются для тех, кто остался жив. Даррен вдруг успокоился. Он сел рядом, встрепанный и раскаивающийся. Мария не могла решить, отрезвление это или просто переход в новую фазу. Была уже половина третьего ночи. Музыка давно смолкла, и в квартире стояла тишина. Разболтался я, признался Даррен. Простите. Два вращающихся кресла, в которых они просидели весь день, были единственной мебелью в комнате, кроме стола. Никакого дивана, чтобы вздремнуть, а пол выглядел жестким и холодным. Мария подумала, не поехать ли домой. Еще можно успеть на поезд, а велосипед забрать позже. Она встала, потом, почти не задумываясь, наклонилась и поцеловала Даррена в лоб. «Прощайте», — сказала она. Прежде чем она успела выпрямиться, он поднял руку и коснулся ее щеки. Пальцы Даррена были прохладными. Мария заколебалась, но все же поцеловала его в губы. Потом чуть не отскочила, сердясь на себя. «Я чувствую за собой вину. Мне его жаль, и хочется как-то утешить». Потом он нашарил ее взгляд своим. Даррен уже не был пьян. Ей показалось, что он понимает ее чувства, весь узел замешательства и стыда, и хочет лишь сгладить их остроту. Они поцеловались еще раз. Теперь она была уверена. По пути в спальню они раздевали друг друга. Даррен сказал: «Скажи мне, чего ты хочешь. Говори, что тебе нравится. Я уже давно этим не занимался». «Насколько давно?» «7 жизней». Он умело владел языком и был настойчив. Мария чуть не достигла вершины, но раньше, чем это успело случиться, все рассыпалось на отдельные ощущения. Приятные, но бессмысленные и слегка отдающие абсурдом. Она прикрыла глаза и пожелала вернуть утерянное состояние. Но это было все равно, что пытаться заплакать, когда нет причины. Когда она мягко отстранила Дарема, он не возражал и не извинялся. Не стал задавать глупых вопросов. Она это ценила. Они отдохнули. Мария понемногу исследовала его тело. Дарем, наверное, был самым старшим из мужчин, которых ей приходилось когда-либо видеть голыми. И уж точно старшим, к которому она прикасалась. 50 лет. Он был скорее обмякшим, чем дряблым. Мускулы не заросли жиром, а словно износились. Почти невозможно было представить, чтобы Аден, 24-летний и твердый, как статуя, поддался когда-нибудь этому процессу. Но и ему это предстояло. А с ее собственным телом уже началось. Мария скользнула ниже и взяла в рот его член, силясь принудить себя, не обращать внимания на комическую нелепость этого акта, стараясь опьяниться его запахом, и работала языком и зубами, пока Дарем не попросил ее перестать. Они неуклюже переместили свои тела, оказавшись на боку. Он вошел в нее и тут же кончил. Дарем вскрикнул, почти взревел, явно от боли, а не изображая удовольствие. Зубы его были стиснуты. Он посерел, как пепел. Мария обнимала его за плечи, пока он, наконец, не смог объяснить. «Спазм левого яичка. Иногда со мной такое случается. Чувство, будто его расплющили в тисках». Дарем рассмеялся и смахнул слезы. Она поцеловала его и провела пальцем вокруг его паха. «Ужасно. Еще болит?» «Да, но ты продолжай». Позже Мария обнаружила, что уже не хочет к нему прикасаться. Пот высох, и кожа Дарема стала липкой. Когда ей показалось, что он погрузился в полусон, она высвободилась из его объятий и переместилась на край кровати. Она и сама не знала, что сейчас совершила. Все усложнила, перейдя на новый этап их запутанных отношений или просто отметила таким образом их конец, распрощалась. Один час кошмарного секса ничего не мог изменить. Она по-прежнему чувствовала вину за то, что взяла деньги, воспользовалась его состоянием. Что она станет делать, если он захочет снова увидеться? Мария не могла вынести перспективу провести ближайшие 6 месяцев, выслушивая фантазии о величественном будущем, предстоящем его рукотворной вселенной. Она даже немного гордилась тем, что ни разу не подбодрила его, ни на миг не притворила, что принимает его теории. И ей ни разу не встречался ни один нормально здравомыслящий человек, который столь любезно выражал бы ей свое несогласие. Но учитывая ее скептицизм, было бы что-то нечестное в попытках выковать длительную дружбу с Даремом. А уж если когда-нибудь ей удастся рассеять его иллюзии, вероятно, это лишь прибавит ей чувство вины. Сказывался долгий тяжелый день. Было трудно думать ясно. Решения подождут до утра. Свет из кухни падал сквозь дверь на ее лицо. Мария негромко окликнула управляющее домашнее устройство, но безрезультатно. Пришлось встать и выключить свет вручную. Пробираясь на ощупь обратно в комнату, она услышала, как Дарем пошевелился. Мария остановилась в дверях. Ей вдруг не захотелось приближаться. «Не знаю, что ты сейчас думаешь», — сказал он, — «но я этого не планировал». Мария рассмеялась. Что он себе вообразил? Будто соблазнил ее. «Я тоже. Все, что мне было нужно от тебя, — это деньги». Мгновение Дарем молчал, но она видела, как блеснули в темноте его глаза и зубы. Кажется, он улыбался. «Все правильно», — согласился Дарем. «А все, что мне было нужно от тебя, — это душа».